Евгения Мельникова.
А метеорологи сообщают, что на северо-западе и в центре России тон погоде будут задавать атлантические циклоны, которые будут поставлять теплый и влажный морской воздух. В северо-западных областях ожидаются дожди, местами довольно сильные. В столице сегодня днем облачно, с прояснениями, временами небольшой дождь. Максимальная температура 14-16 тепла, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем 11-13 градусов.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Напряжение российско-грузинских отношений достигло предела. Выставка советской живописи в Москве. Турецкие масоны, легенды и достоверные факты.
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор, рубрику «В этот день в эфире «Свободы и истории Запада и Востока» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И я напомню главную тему нашего утреннего эфира. Первый российский проект по патронатному воспитанию в эти дни празднует свое десятилетие. Эксперты отмечают, что такой метод имеет особое значение для России, страны со сложными социальными условиями. Для семей. Подробности развития темы в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» я снова напомню вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. А знаете ли вы, что такое патронатная семья?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номер пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители столицы.
Государственная Дума России примет сегодня заявление в связи с обострением отношений с Грузией. По сообщениям руководства Думы, депутаты поддержат меры, введенные против Грузии российским правительством, в частности, приостановку всего транспортного и почтового сообщения. Как ожидается, депутаты предложат внести поправки в законодательство, которые позволят приостановить и денежные переводы. О том, как развивались накануне события в Грузии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Один из лидеров парламентской оппозиции, руководитель партии «Новые правые» Давид Гамкрелидзе заявил на специальной пресс-конференции, что власти Грузии, по его мнению, поступили правильно, арестовав российских разведчиков. Однако следующим шагом, по его словам, должен стать выход Грузии из СНГ и полное прекращение мандата российских миротворцев в Абхазии и Южной Осетии указом президента Саакашвили, а не только решением грузинского парламента. Тем временем граждане Грузии и России начинают испытывать серьезные трудности в связи с прекращением авиационного, морского и железнодорожного сообщения между двумя странами. Ведь ограничения коснулись не только граждан Грузии, но и граждан России, которые на момент кризиса находились в Тбилиси и никаким транспортом уже не могут вернуться в Россию. Многие из них во вторник пришли в тбилисский аэропорт и не скрывали своего недовольства.
Больше всего меня удивляет, что Россия не заботится о гражданах России, которые сейчас вот сидели в аэропорту и не могут выехать из Грузии. Получается, что Россия интересуется только военнослужащими и их семьями, а простые граждане, которые сегодня сидят в аэропорту, они совершенно не думают.
Но руководитель крупнейшей грузинской авиакомпании Аэрзена Тамаз Гаяшвили полон оптимизма и считает, что проблема будет разрешена в течение суток. Ни один рейс не отменен, просто сегодняшний рейс мы перенесли на среду. Кризис наверняка вскоре исчерпается. Запрет продлится лишь один день, и уже в среду мы отправим рейс в Москву, так же, как примем рейс оттуда. Ну, в крайнем случае, если этого добиться не удастся, мы разработаем альтернативные схемы перевозки пассажиров. Однако, надеюсь, люди, принявшие столь безответственные решения, вскоре одумаются. Господин Гаяшвили имел в виду полеты в другие страны СНГ и уже оттуда перелеты в российские города пассажиров граждан России. Однако эта схема многих из них не устраивает, поскольку требует дополнительных расходов, а грузинские, так же, впрочем, как российские авиакомпании, не готовы взять на себя дополнительные расходы по доставке пассажиров через третьи страны. Такая же ситуация в морском порту Поти, откуда три раза в неделю выходил катер до Сочи. Департамент железнодорожного транспорта Грузии опубликовал на официальном сайте заявление, в котором говорится, что Россия отказалась принимать поезд Тбилиси-Москва через Баку, мотивируя это нехваткой пассажиров. Поэтому все пассажиры могут получить деньги, выплаченные за билет, в кассах Тбилисского железнодорожного вокзала. Министерство иностранных дел Грузии заявляет, что никаких ответных мер, например, закрытие воздушного пространства для транзита российских самолетов в третьей страны, грузинская сторона предпринимать не собирается. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
7:12 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом с нами Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Грузия продолжает монополизировать внимание центральных СМИ. Это уже третий день. Сегодняшние газеты пишут о том, что вчера эпицентр российско-грузинского кризиса переместился в Москву. В России началась массовая антигрузинская кампания. Я цитирую газету «Коммерсант». Милиция проверяет фирмы, принадлежащие или контролируемые уроженцам Грузии. Федеральная миграционная служба разбирается с приглашениями, по которым грузины получают визы в Россию. Отменяются гастроли грузинских артистов. Все это сопровождается митингами против политики грузинских властей. Подробнее пишет об этом газета «Время новостей». Российские спецслужбы вчера провели массированную образцово-показательную атаку на выходцев и граждан Грузии, живущих в столице и занимающихся здесь, как предполагается, преступным промыслом. В разработку попали самые разные объекты. Одно из крупнейших в столице. Казино, гостиничный дом Тбилиси, действовавший до недавнего времени при посольстве Грузии, несколько ресторанов и даже небольшое кафе в Химках. В каждом отдельном случае претензии представителей МВД к владельцам или менеджерам этих заведений были названы тоже разные. Кто-то торговал запрещенным грузинским вином, кто-то находился под патронатом грузинских криминальных авторитетов, кто-то уходил от налогов и вел черную кассу, а кто-то вообще, как выяснилось, был ни в чем не виноват. И в каждом случае специально указывалось, что никакой политики в этом нет. Новое известие. Сегодня Госдума примет заявление, в котором действия российского руководства по отношению к южному соседу будут поддержаны, а действия грузинского названы государственным терроризмом. Депутаты допускают, что конфликт может перерасти в войну между двумя странами. Издание напоминает, что со вчерашнего дня между Россией и Грузией прерваны авиационные, железнодорожные, почтовые сообщения, а в ближайшие дни может быть введен запрет на банковские переводы. Накал страстей дошел до такого уровня, пишет новое известие, что вчера в Москве в разгар дня было прервано движение на станции метро Багратионовская. Власти объяснили задержку падением дерева, но этот бытовой, в общем, инцидент в полной мере соответствует разгорающейся в России антигрузинской истерии. Подводит итог газета «Ведомости». Одно из самых острых проблем для населения России – проблему приезжих. Российские политики намерены решить, пользуясь обострением отношений с Грузией. Умеренный национализм, прошлой зимой запрещенной партией «Родина», взят на вооружение властью, констатируют эксперты.
Спасибо. С обзором российской прессы Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
В аэропорту Тегерана совершил экстренную посадку иранский пассажирский самолет. По сообщению местных властей, никто из пассажиров не пострадал. Иракский парламент одобрил план действий для прекращения в стране религиозной междоусобицы. Его детали еще должны быть согласованы. За последние дни в Ираке жертвами насилия стали десятки людей. На востоке Афганистана в бою с талибами погибли американские и афганские военнослужащие. На юге страны боевики атаковали патруль НАТО, убив одного военного и ранив восьмерых. Парламент Чехии выразил недоверие правительству. Теперь кабинет премьер-министра Мира Катапаланака должен подать в отставку. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в 10:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Символы Аль-Каиды. Исследования понятий, которые используют сеть Бен Ладена. Первая передача цикла. Наука. Роль человеческих жертвоприношений в древних культурах. Можно ли остановить демографический спад в России? Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве. Время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И у меня к вам такой вопрос. А вот что происходит с шахматным матчем за звание чемпиона мира? Насколько ведь продолжался скандал между Крамником и Топаловым. Чем это закончилось?
Нет, ну, матч возобновился. И вот вчера организаторы этого матча утвердили новое расписание турнира. 7-я партия будет сыграна сегодня. Белыми фигурами будет играть Топалов. 5 октября состоится 8-я партия, затем день отдыха 7-го. И 8 октября пройдут 9-я и 10-я партия, 9 октября выходной, 10 октября 11-я партия, затем снова день отдыха, и заключительная партия состоится 12 октября, а в случае ничейного счета на следующий день запланированы тайбрейки. Ну, а между тем ситуация может опять обостриться, так как Владимир Крамник подал официальный протест ФИДЕ на результат 5-й партии, где, напомню, ему засчитали техническое поражение, пока новый апелляционный комитет решение по этому протесту не принял. Но если апелляция Крамника будет удовлетворена, то от продолжения матча может отказаться Топалов. Если же апелляция будет отклонена, то Крамник обещает продолжить юридическую войну. Ну, вернемся к спортивным результатам вторника. На проходящем в Турине чемпионате мира по фехтованию вчера завершилась программа индивидуальных состязаний. Были разыграны два последних комплекта наград. У мужчин-рапиристов победил немец Петер Йопих. Серебряную медаль выиграл итальянец Андреа Бальдини. Бронзовые еще один представитель Италии Стефано Баррера и китаец Ли Шен. У женщин-шпажисток сильнейшей была Тимиа Нать из Венгрии. Второе место заняла Ирина Эмбрих из Эстонии. Третья француженка Лора Фессель-Коловик. И еще одна венгерка Эми Шесас. Таким образом, после завершения половины программы чемпионата по одной награде высшего достоинства имеют представители России, Венгрии, Италии, Китая, США и Германии. А больше всего наград у итальянцев. Одна золотая, две серебряные и две бронзовые. Еще одно мировое первенство по тяжелой атлетике проходит в эти дни в Доминиканской Республике. Там тоже во вторник были разыграны два комплекта наград. У мужчин весовой категории 77 килограммов лучший результат по сумме двоеборий показал Танер Шагир из Турции. Второе место занял китайский тяжелоатлет Ли Ханли. Третье – Ара Хачатрян из Армении. У женщин в весе до 58 килограммов чемпионкой мира стала китаянка Куи Хонмей. Первую медаль сборной России серебряную принесла Светлана Царукаева. Бронзу выиграла Камиаим Ванда из Таиланда. Мария Шарапова во вторник заявила о своем желании выступить за теннисную сборную России в Кубке Федерации в 2007 году. Ну, а между тем, несколько ее соотечественницы выступили вчера на различных турнирах. Вера Душевина, обыграв Шикху Бирой из Индии, 7-6-6-3 вышла во второй раунд соревнований в Токио, где будет играть с первой сейной француженкой Марион Бартали. В Штутгарте Динара Сафина в первом круге одарила итальянку Мару Сантанжело в трех сетах, а Елена Лиховцева также в трех сетах уступила Татьяне Головиной из Франции. В Ташкенте две россиянки пробились во второй круг. Это Елена Веснина, которая взяла верх над китаянкой Шенан Сун, и Анастасия Родионова. Она выиграла у Ольги Говорцовой из Белоруссии. А вот Галина Воскобоева уступила Доминике Цибулковой из Словакии 7-5, 4-6, 6-7. На мужских турнирах российские теннисисты вступят в борьбу сегодня. В Меце жребий в первом же матче свел Марата Сафина и Михаила Южного. А Дмитрий Турсунов в Токио сегодня сыграет с Юцу Ваном из Тайпея.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
В Москве в Музее современной истории России открылась предаукционная выставка советской живописи. Подавляющее большинство картин относится к господствующему художественному течению недавних десятилетий, немного подзабытому сегодня социалистическому реализму. Вернисаж посетила Лиля Пальвелева. Ей слово.
Выставка с говорящим названием «Воспоминания минувших лет» органично вписалась в постоянную экспозицию Музея современной истории России. Здесь больше приходится говорить не об искусстве, а о том, как история, точнее идеология, отразилась в живописи. Даже в постсталинские времена продолжал торжествовать лозунг «Жить стало лучше, жить стало веселее». Любимые герои – счастливые люди труда и еще более счастливые пионеры. Натюрморты свидетельствуют об изобилии. Пейзажи залиты ликующим солнцем. Впрочем, есть и другие, с сумерками или дождем. Сегодня мы сказали бы созерцательные. В советские времена существовал штамп «Лирический пейзаж». Две картины устроитель выставки, президент Московского общественного фонда поддержки культуры и развития современного искусства Вера Киселева выделяет как совсем уж пропагандистские.
Есть работы заслуженного деятеля искусств Алтаева Серафима Петровича, Гагарина и Терешкова на Красной площади. Замечательнейшие работы. Есть также работы Фидель Кастро и Хрущев. Как раз тот период, та эпоха, это все отражено на этих работах.
Вера Киселева называет их замечательными. Спорная оценка. По-моему, художественное достоинство этих работ весьма сомнительное. Но вот две вещи Петра Кончаловского действительно очень хороши.
Самые, конечно, жемчужины нашей выставки – это Петр Кончаловский. Две его работы – это «Пожар» называется работа 28-го года, «Натурщик» 30-го года. Это две работы коллекционера. Он нам их выставил на аукцион. На одной картине запечатлен пожар, горит дом. А на втором, в общем-то, его не натурщик, это мы его назвали натурщик, а он называется силач. Изображен очень мужчина, сильный, с мускулами, тело обнаженное, в общем, очень красиво.
Как утверждает Вера Киселева, соцреализм сегодня и в моде, и в цене.
Как наши, так и зарубежные коллекционеры эту живопись с удовольствием покупают, радуясь тому, что написали в то время.
В чем причина этой радости? Отчасти в веселом любопытстве. Вот ведь как людям головы морочили. Отчасти в ностальгии и в неистребимой любви бывших советских граждан к правдоподобию изображения. Но более всего, думаю, в приподнятом настрое советских полотен, которые в современном искусстве – большая редкость. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
7:23 в Москве. Утреннюю программу продолжает наша традиционная рубрика «Русский политический интернет».
Самый острый кризис в истории отношений Москвы и Тбилиси совсем не похож на предыдущие стычки. За действиями грузинского руководства угадывается просчитанный и вполне рациональный, хотя и рискованный замысел. Исход зависит от того, сколь верно Москва его оценит и сумеет ли найти адекватный ответ. Так начинается статья главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова под заголовком «Расчет на слабость», с которой можно познакомиться на интернет-сайте издания. По мнению автора, нынешняя ситуация выходит за рамки российско-грузинских отношений, четко вписываясь в международный контекст. Начиная с этой недели, в стадию окончательного решения вступает вопрос о статусе края Косово. Вчера и сегодня он обсуждался на неформальном саммите министров обороны Европейского Союза. Заметно активизировалась и американская дипломатия. Албанские власти края недвусмысленно дают понять, если западные державы не выполнят обещание определиться со статусом до конца 2006 года, под «определиться» косовары, естественно, понимают только независимость, то на подмандатной ООН территории могут начаться неконтролируемые процессы. Единственный способ – навязать сторонам решение, согласованное и принятое внешними силами. Под таковым по умолчанию понимается, опять же, независимость Косово. «Все происходящее вокруг Балкан непосредственно влияет на ситуацию в Грузии», – пишет Федор Лукьянов. Президент Саакашвили понимает, что после дарования независимости косоварам шансы на возвращение Абхазии и Южной Осетии под эгиду Тбилиси, если не исчезают вовсе, то значительно сокращаются. И дело не только в поведении России. Просто убедить жителей мятежных автономий, что косовским албанцам можно, а им нет, не получится. С учетом же того, что Москва, без сомнения, будет активно апеллировать к косовскому прецеденту, перспективы на восстановление территориальной целостности Грузии становятся крайне призрачными. В этой ситуации Тбилиси, по мнению Федора Лукьянова, играет на опережение.
Задача – это продемонстрировать западным партнерам, что Россия абсолютно неадекватный и неконструктивный участник этого процесса, процесса, связанного с непризнанными территориями. И никакие ее аргументы и ее действия в будущем не могут вообще рассматриваться с точки зрения решения этой проблемы. С этой точки зрения Саакашвили выгодно спровоцировать Россию на наиболее неадекватные действия, какие только она способна предпринять. В идеале на боевые действия. И, как мне кажется, любые жесткие меры России, ну там сверхжесткие меры России, они будут играть именно на руку тбилисскому руководству, поскольку будут как раз настраивать все западное сообщество еще больше настраивать против Москвы. Понимает ли это Москва? Мне кажется, что да, в принципе понимает. Об этом говорили и министр обороны Иванов, и президент Путин, о том, что мы будем действовать адекватно. Но одно дело понимать, другое дело, конечно, эмоции играют со всех сторон. И, в общем, трудно что-либо исключать, хотя мне кажется, что войны, слава тебе Господи, никакой не будет. Но то, что отношения с Грузией после вот разрешения кризиса с военными, они достигнут, что называется, ground zero, то есть абсолютно нулевой точки, и Грузия будет объявлена такой страной нон-грата полностью, это очевидно. А вот сколько это продлится, тут уже вопрос другой. Но я думаю, что с точки зрения практической политики, это сегодня в интересах грузинского руководства. Что касается России, то мне кажется, здесь больше проблема вот этой вот глубинной внутренней неуверенности, доказательство самому себе, что ты являешься великой державой, и вроде как масса уже этому есть подтверждений материальных, но все равно вот эта вот травма от распада той самой империи, она не прошла, и попытки самореализации и так сказать, утверждения за счет кого-то, они будут продолжаться. Правда, сейчас уже новая фаза, когда мы за счет великих, по-настоящему великих держав пытаемся самоутверждаться, но в основном, правда, в энергетике. Я думаю, что в каком-то смысле вот то, что сейчас происходит с Грузией, это может быть и позитивно, но очень условно говоря, потому что отношения долго шли к пику кризиса, но надеюсь, что мы его достигли, или, по крайней мере, вот-вот достигнем. Потом, видимо, наступит полный штиль с полным замораживанием и, так сказать, взаимным неприятием, а дальше, возможно, начнется что-то более разумное, что ли.
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Русский политический интернет, Александр Гостев.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 4 октября, среда, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Турецкие масоны. Легенды и достоверные факты. 10 лет проекту «Патронатная семья».
Это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжение которой мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а знаете ли вы, что такое патронатная семья?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номер пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители столицы.
Ежедневно по будним дням в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей на «Свободу» приходит время гостей. Известные и интересные люди ведут разговор о стране и мире. Отвечают на ваши вопросы в прямом эфире. Гости «Радио Свобода» становятся и вашими собеседниками. Повтор программы «Время гостей» в записи в 4 часа ночи по московскому времени.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России примет сегодня заявление в связи с обострением отношений с Грузией. По сообщению руководства Думы, депутаты поддержат меры, введенные против Грузии российским правительством. В частности, приостановку всего транспортного и почтового сообщения. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан предупредил Северную Корею, что планируемые ею ядерные испытания навлекут на страну гнев всего мирового сообщества. Объявление Северной Кореи о подготовке испытаний уже вызвало резкую реакцию многих стран, в том числе США, Великобритании, Франции, Японии и Южной Кореи. Итальянская полиция допрашивает человека, угнавшего турецкие авиалайнеры и после приземления в Италии сдавшегося властям. По поступающей информации, угонщик попросил в Италии политическое убежище. В морской акватории Владивостока зафиксировано значительное увеличение содержания ртути. Специалисты, проводившие исследования, считают, что источником загрязнения могли стать свалки отходов на берегах рек, протекающих через город. Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу на продление срока содержания под стражей вице-президента нефтяной компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. По словам адвоката Геворга Дангяна, состояние его подзащитного резко ухудшилось. В СИЗО ему не может быть оказана необходимая медицинская помощь. Алексанян обвиняется в хищениях, отмывании денег и неуплате налогов. Иракский парламент одобрил план действий для прекращения в стране религиозной междоусобицы. Его детали еще должны быть согласованы. За последние дни в Ираке жертвами насилия стали десятки людей. Парламент Чехии выразил недоверие правительству. Теперь кабинет премьер-министра Мирека Тополанека может подать в отставку. Нобелевская премия по физике присуждена в этом году двум американским ученым – Джону Мэттеру и Джорджу Смуту. Астрофизики удостоены награды за исследования в области, связанные с зарождением галактик и формированием небесных тел.
И о погоде. На северо-западе и в центре России тон погоде будут задавать атлантические циклоны, которые будут поставлять теплый и влажный морской воздух. В северо-западных областях ожидаются дожди, местами довольно сильные. В столице сегодня днем облачно, с прояснениями, временами небольшой дождь, максимальная температура 14-16 тепла. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем 11-13 градусов.
Семь часов 7:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Томске уже больше года действует областной закон о патронатном воспитании. Эксперимент по патронату жители Томска начинали одни из первых в России. Другие формы опеки развиваются в Томске, как и в других регионах страны, с большим трудом. Но есть в области, в деревне Зырянка, детский дом, многие воспитанники которого, благодаря специальной экспериментальной программе, обрели семью. Патронатное воспитание, опека или усыновление – неважно, говорят сотрудники общественного фонда «День Аиста». Главное, чтобы россияне начали брать детей-сирот в свои семьи. Фонд появился в Новосибирске сравнительно недавно и уже активно работает в сибирском регионе. В продолжение темы репортаж нашей коллеги Мелани Бачиной.
Зырянский детский дом стал одним из первых, где начали эксперимент по патронату. В самом детском доме воспитанников почти не осталось. Живут в семьях. Это уникальный для всей Томской области случай. Директор Татьяна Шайдо рассказывает, что поначалу они просто просили деревенских жителей взять ребятишек домой на выходные, а потом уж под патронатное воспитание. Когда этот эксперимент в Зырянке начинали, сильно рисковали.
Вмешалась прокуратура. Они начали, значит, говорить, что эта деятельность незаконна, нет закона о патронатном воспитании Федерации. И, наконец, ситуация благополучно разрешилась. Депутаты Государственной Думы Томской области приняли закон о патронатном воспитании в Томской области, и наша деятельность стала действительно легитимной.
Семья Зуевич уже 4 года воспитывает брата и сестру, Таню и Андрея. Говорят, разное бывает, дети непростые. Но то, что взяли на воспитание сирот, нисколько не жалеют. 10-летнего Андрюшку научили управляться со скотиной. Он теперь настоящий помощник.
Коров накормить, свиней напоить. И вычистить.
Да ну какая может быть обуза? Это наоборот, мне кажется, им в пользу пойдет. Хоть чему-то научатся.
За заботу о детях семье Зуевич, как и другим родителям, детский дом платит зарплату. Патронатное воспитание, говорят в детдоме, сегодня единственная возможная форма найти детям-сиротам семью. Российские граждане детей почти не усыновляют. И эта проблема не столько финансовая, сколько психологическая, говорит руководитель общественного фонда «День Аиста» Евгения Соловьева.
Секрет, что в обществе есть такая фраза, что это грязь от грязи, грязью и останется. Сиротство давно уже приобрело в России масштабы национального бедствия, которым государство и общество очень не особенно озабочены. Громкие цифры количества сирот в нашей стране регулярно озвучивают те, кому это занимало в обязанности. Но и цифры настолько затаскали, что привычно обывательское ухо уже не слышит в них ничего ужасного.
У самой Евгении в семье четверо детей, двоих из которых они с мужем усыновили. Женя говорит, неважно, берете вы ребенка в семью насовсем или на время. Главное, чтобы решились взять.
Из двух зол выбирают меньше. Если выбирать как бы детский дом и патронатная семья, конечно, да, патронатная семья. Потому что, в общем-то, для ребенка самое главное – это право чувствовать себя сыном и дочерью. Мы об этом не задумываемся, но вот я разговаривала очень много с детьми, которые уже выросли. Для них было очень важно носить фамилию отца, важно быть официально.
Патронатное воспитание – это временное пребывание детей в семье. В Зырянском детском доме, говорят, временное часто становится постоянным. Многие дети, которых сначала берут на патронатное воспитание, в итоге обретают семью. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Знаете ли вы, что такое патронатная семья? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям и гостям Петербурга.
Я без понятия, что такое, не хочу гадать, потому что не имею представления.
Семья находится под наблюдением какого-то профессионала, может быть, я не знаю.
Я знаю, который берет на воспитание других детей.
Патронатная семья, ну, видимо, над кем-то патронирует. Может быть, за людьми, которые недостаточно средств, может быть, одинокие. Потому что иногда, когда человек одинок, не хватает ни у кого ни времени, ни внимания, даже ума, что человек просто, может быть, нуждается поговорить. И, может, он ничего не хочет от этих людей, а просто пообщаться, и человеку легче станет. Чисто психологически.
Патронатный. Ну, такой термин я, честно, не знаю. Наверное, это патрон. Надо исходить от корня слова патрон. Наверное, это тот человек, который ведет ее условно. Ну, вот я так предполагаю. Патронирует, грубо говоря. Он берет на себя ответственность какую-то там в содержании. Ну, не в содержании, может быть, но в каких-то там вещах. Не знаю каких, но это оговаривается, наверное, семьей. Это может быть желание двух сторон совместных как-то воспринять это все.
Патронатный? Нет, к сожалению, нет. Я не слышала словом патрон как вид связан. Не знаю. Что-то такое. Это, наверное, сложные какие-то отношения в семье, когда...
Стреляет?
Ну, не до такой степени, наверное, но что-нибудь такое.
Да, представляю, но говорить по этому поводу не хочу. Не хочу, это лично.
Не знаю. Намекните, что это вообще такое. Мы вам сейчас скажем.
Для меня патронат – это, наверное, когда контролирует тебя или еще что-то, под опекой находится, находится под контролем или еще что-то. Это сложно сказать, на самом деле.
Нет, не знаю, что-то мне сложно соображать.
Обеспечение опеки над приемными детьми. В современных условиях демографической катастрофы в России это может быть одним из средств решить очень серьезную насущную проблему. Потому что наличие детей без родителей, детям лучше все-таки иметь семью, нежели коллектив, детский дом, интернат и так далее.
Патронажная семья – это то ли за ними ухаживают, то ли они за кем. Точнее не могу.
Патронажные? Ну, наверное, какие-нибудь богатеи. Потому что у них все есть. Круто живут, что у них куча тачек, там, карманы набиты деньгами, что они не знают нужды. Вот это я знаю.
А почему такое название патронатное?
Да черт ты знаешь, откуда-то пришло, наверное.
Вообще патронаж, насколько мне известно, это когда кто-то к кому-то приходит и прослеживает здоровье, там детей до года обычно патронажируют. А семья патронажная, на мой взгляд, это та семья, которую опекают. Тут сложно говорить, кому приятно, когда его опекают. Мы же говорим о свободе личности. Другое дело, если это с точки зрения нравственности, здоровья, может быть, и да, может быть, и есть смысл. Хотя нравственность тоже, люди живут по своим законам, им сложно что-то навязывать.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Знаете ли вы, что такое патронатная семья? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург. Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В 2008 году интернет-реклама превысит рекламу на радио. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания LexisNexis провела опрос американских журналистов и обычных потребителей новостей. Согласно опросу, за критически важными новостями, такими, например, как сообщения об ураганах, читатели очень редко обращаются к блогам. Несмотря на быстрое развитие блогосферы, традиционные средства массовой информации вызывают у читателя больше доверия. О подробностях доклада LexisNexis рассказывает Владимир Губайловский.
52% опрошенных обращаются за критически важными новостями только к традиционным средствам массовой информации. Из них половина отдает предпочтение телевидению, а 42% слушает радио. 35% всех опрошенных используют новости традиционных средств массовой информации наравне с сообщениями в блогах. И только для 13% основным источником новостей являются блоги.
Новости коротко. Японская корпорация NTT объявила о новом рекорде скорости передачи данных по оптоволоконным кабелям. В ходе эксперимента пропускная способность каналов связи достигла 14 терабит в секунду. Расстояние между исходной и конечной точками маршрута составило 160 километров. Результаты исследований будут использованы при строительстве высокоскоростной коммерческой сети передачи данных. Практическая реализация проекта начнется в следующем десятилетии. Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект, который запрещает банкам проводить платежи по ставкам, сделанным в интернет-казино. Сторонники законопроекта утверждают, что интернет-казино используется для отмывания денежных средств. Объем американского рынка интернет-казино оценивается в 6 миллиардов долларов, что составляет около половины мирового игорного интернет-рынка. Согласно прогнозу компании «Зенит Оптимедиа», затраты на рекламу в интернете в 2008 году превысят объемы радиорекламы. К 2008 году интернет-реклама в мире вырастет по сравнению с 2005 годом на 84% и превысит 34 миллиарда долларов. Основной рост рынка интернет-рекламы происходит за счет небольших брендов, для которых этот вид рекламы оказался наиболее дешевым и эффективным.
Панораму высоких технологий подготовили наши коллеги Владимир Губайловский и Александр Костинский.
7:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит, как обычно, обзор центральной российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз. Темой редакционного комментария в газете «Ведомости» сегодня послужило присуждение Нобелевской премии по физике. Ее снова, как и в прошлом году, получили американцы. Лауреатами стали Джон Мазер и Джордж Смут за вклад в изучение процессов возникновения Вселенной. В российской прессе уже заговорили, что аналогичные исследования проводились и нашими учеными. Победа в этом соревновании сильно зависит от степени признания ученого коллегами, количества публикаций и индекса цитируемости в научных журналах. Это международная премия, и нет ничего удивительного в том, что она присуждается тем ученым, которые лучше известны коллегам по всему миру, то есть они как минимум регулярно публикуются в международных журналах на языке научного общения, английском. Неудивительно, что американские ученые стоят на первом месте в мире по цитируемости, английский на втором. Выработанная в мире система признания и научного престижа может не соответствовать научному потенциалу нации. Это подтверждают ежегодно повторяющиеся разговоры об аналогичных исследованиях российских ученых, опубликованных в российских журналах. Но отдельно изолированные гении – это не наука. Высшее не стоит без низшего. И для появления настоящих открытий и гениев необходимо существование научной инфраструктуры, создающей ученых-профессионалов. Международный принцип признания по цитируемости, как и премия, это часть этой инфраструктуры. Хорошо это или плохо, но Россия в эту инфраструктуру не вписана. Об этом говорит и один из функционеров Нобелевского фонда, который признавался недавно, что российских ученых просто мало выдвигают на премию. Задача максимизации числа российских нобелевских лауреатов достойна и по другой причине. Наука служит не только поиску истины, но несет и социальную функцию. Великие ученые, как и великие писатели, режиссеры – гордость нации и страны. Испанский философ Хосе Ортега и Гассет считал, что количество выдающихся личностей характеризует силу и единство общества. России сейчас не хватает ни великих людей, которыми бы россияне могли гордиться, ни условий для их появления. Выигрывают пока в основном американцы, что, впрочем, предсказуемо статистически. В истории физического Нобеля лауреатов американцев больше всего – 81 человек. В общем списке нобелевских лауреатов США на первом месте с большим отрывом, Британия на втором. Ура патриотам такая ситуация может показаться заговором, либералам – зеркалом состояния российской науки. Так или иначе, финансирование академической науки в России недостаточно даже для поддержания былого величия, что уж говорить про новую гонку. При стратегическом подходе необходимы структурные реформы российской академической науки, которые позволят ей стать финансово и идеологически независимой от власти и бизнеса. Но изменить ситуацию можно и быстрее. Создать условия для более активного международного обмена, резко улучшить комплектование научных библиотек, поддерживать российские реферируемые журналы и их качественный перевод на английский.
Спасибо за обзором российской прессы. Сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В аэропорту Тегерана совершил экстренную посадку иранский пассажирский самолет. По сообщению местных властей, никто из пассажиров не пострадал. Иракский парламент одобрил план действий для прекращения в стране религиозной междоусобицы. На востоке Афганистана в бою с талибами погибли американские и афганские военнослужащие. Парламент Чехии выразил недоверие правительству. Теперь кабинет премьер-министра Мирека Тополанека должен подать в отставку. Нобелевская премия по физике присуждена в этом году двум американским ученым Джону Мэттеру и Джорджу Смуту. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Московское время 7 часов 46 минут. На волнах радио «Свобода» экономический обзор.
Россия и Казахстан подписали соглашение о создании совместного предприятия на базе Оренбургского газоперерабатывающего завода в России, который будет перерабатывать газ, поступающий с Карачаганакского газоконденсатного месторождения в Казахстане, одного из крупнейших в мире. Оно было открыто в 1979 году, производство началось в 1984. Часть добываемого здесь газа уже тогда перерабатывалась в Оренбурге. Сегодня разработку месторождения контролирует международный консорциум, в котором по 32,5% акций принадлежат британской компании British Gas и итальянской Eni, 20% американской Chevron и 15% российской компании Lukoil. Генерирующая компания оптового рынка электроэнергии номер 5, объединяющая Рефтинскую, Среднеуральскую, Невиномысскую и Конаковскую тепловые электростанции, первая из компаний, созданных в ходе реформы российской электроэнергетики, проведет первичное размещение акций в России и за рубежом. По планам, продажа на биржах почти 14,5% акций ОГК-5 должна состояться в ноябре. Цена пакета пока не определена, однако ранее в материалах основного акционера компании холдинга РАО ЕС России отмечалось, что объем привлекаемых средств может составить от 330 до 400 миллионов долларов. Немецкая компания Volkswagen, крупнейший в Европе производитель автомобилей, в конце октября начнет строительство в Калуге своего автосборочного завода, сообщил министр экономического развития и торговли России Герман Греф. Проект, соглашение о котором было подписано в конце мая, оценивается в 370 миллионов евро. По планам, на первом этапе, со второй половины 2008 года, Volkswagen начнет в Калуге производство автомобилей Skoda Octavia объемом до 20 тысяч в год. В перспективе мощности предприятия будут увеличены до 115 тысяч автомобилей ежегодно, в том числе за счет организации сборки автомобилей новой модели, разработанной специально для российского рынка. Британская компания Rolls-Royce, один из крупнейших в мире производителей авиадвигателей, предложила двум японским промышленным компаниям Kawasaki и Mitsubishi участие в проекте создания двигателя для нового европейского пассажирского лайнера Airbus 350. Сейчас три компании уже разрабатывают совместно двигатель для будущего американского лайнера Boeing 787. Создание нового авиадвигателя обходится обычно в сумму от 850 миллионов до 1,7 миллиарда долларов. По сообщению японской деловой газеты Nihon Keizai, в новом проекте британская компания предложила Kawasaki и Mitsubishi более 15% участия.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российской валюты на сегодня 26 рублей 73 копейки за доллар США и 34 рубля 10 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар 27 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 4 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
4 октября 2003 года. Вспоминая конституционный кризис 93 года. Драматические события конца сентября, начала октября в освещении корреспондентов «Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек.
Штурм Белого дома начался на рассвете 4 октября. От здания американского посольства в Девятинском переулке вел репортаж корреспондент «Радио Свобода» Радик Батышин.
7 часов 8 минут. Мимо меня один за другим стали проходить БТРы.
Четвертый, огня не открывают.
Спецназ проверяет оружие, идет в теплоцентраль. Пошел спецназ.
К 9 утра первые этажи Белого дома были заняты. Мы получили радиоперехват переговоров штурмовавших. Вот фрагменты записи.
Помимо на здании, где написано «Пальмира, Пальмира», обнаружили двоих. Стреляем по толпе, по кускрыше. Подавите точку огнем, подавите точку это огнем. Открыть боевой огонь, открыть. Объявляйте по мегафону, чтобы люди расходились, что в них стреляют свои же. Передавайте это и самая настоящая провокация. По-моему, снайпера задержали.
Вы что, не можете их подавлять крупнокалиберными пулеметами и пушками с БМП? Все правильно, поражение есть?
Из осажденного здания парламента Александр Рудской обратился к армии.
Кто меня слышит, отведите тело и женщин. Я умоляю вас, если меня слышит авиация, поднимайтесь, авиация, помогите нам. Кто меня слышит, немедленно на помощь к зданию Верховного Совета. Я умоляю вас, спасайте погибающих людей, спасайте погибающую демократию. Вы не преступники. В этом здании более 10 тысяч людей, которые здесь нашли убежище. Первый, второй, третий этаж завалены трупами. Я умоляю армию. Час наступил. Спасайте.
Шеф-редактор московского бюро CNN Стивен Херст, который вел 11-часовой репортаж о штурме Белого дома, признался, что ничего подобного в своей журналистской практике не видел.
Прежде всего, ведь это российские танки, стреляющие 125-миллиметровыми снарядами в российский парламент. Это было событие, невероятное в полном смысле слова.
Точные цифры погибших и раненых 3 и 4 октября неизвестны до сих пор. В истории этой, завершившейся роспуском парламентской комиссии по расследованию событий и амнистии арестованных, осталось много белых пятен, неясного и двусмысленного.
Конституционный кризис 93-го года. Радио «Свобода». 4 октября 2003 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершит этот час очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. В Турции вышел в свет политический детектив «Покушение на понтифика» или «Кто убьет Бенедикта XVI в Стамбуле». В книге, уже ставшей бестселлером сезона, убийца оказывается журналист, участвующий в заговоре турецких масонских лож, которых якобы поддерживают спецслужбы. Что на самом деле представляют собой турецкие масоны, какие легенды и достоверные факты о них известны, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Будем уважать друг друга, будем говорить о благе свободы, соблюдать ритуалы и хранить тайны. Под звуки старинного марша, который считают неофициальным гимном турецких масонов, проходит обряд посвящения, описанный в книге турецкого автора Хасана Джема «Масоны в Турции». В фойе первого этажа постепенно собираются братья по луже в черных костюмах, белых перчатках и цилиндрах с символах свободы и равенства. На каждом фартук, такой же, как и у родоначальников традиции членов средневековых цехов вольных каменщиков. По словам Хасана Джема, сведения о масонах в Турции крайне противоречивы. К тому же турецкие масоны, как и любые другие, никогда не действуют открыто. Одно из главных задач турецкого масонства называют формирование единого духовного пространства всех исламских государств. Якобы именно турецким масонам принадлежит идея создания Великого Турана, глобального мистического государства тюркских народов, которое проводило бы общую исламскую политику и связывало бы всех мусульман в единую духовную цепь. Однако я не согласен с этим предположением. Масонские ложи в Турции, да и во всем мире, довольно равнодушно относятся к вероисповеданию своих членов. Они обращают внимание на важность, прежде всего, нравственного воспитания людей на основе высшей мудрости, которая им якобы дана. Турецкие масоны уверяют, что источник высшей мудрости, пресловутая чаша Грааля, находится на востоке страны. Искать ее следует в базилике старинного и священного для мусульман города Антакия.
Антакья в античной Антиохии. Руководитель многих археологических экспедиций, ученый Невзих Башгелен, намерен получить разрешение от Министерства культуры на проведение новых археологических работ. Легенда о чаше на протяжении веков будоражит умы, ведь открывший ее тайну якобы обретет господство над миром. Известно, что поисками Грааля занимались Наполеон и Гитлер, а в Антакии расположен один из первых в мире христианских храмов – церковь Святого Петра. Именно здесь уверовавшие, по преданиям, стали впервые именовать себя христианами. Великая ложа Турции – одна из самых влиятельных организаций в стране и одна из самых известных масонских лож в мире. Основанная после падения Османской империи, она объединяет предпринимателей, высокопоставленных чиновников, финансистов и военных, которые играют главную роль в турецком масонстве. В отличие от европейских масонских лож, открытых, например, для простых моряков и офицеров, мастером, то есть членом ложи, в Турции может стать только представитель высшей военной знати. Главным масоном Турции до сих пор считается основатель современного турецкого государства, профессиональный военный Мустафа Кемаль Ататюрк. У микрофона учитель истории одной из стамбульских школ Мелек Карай. Ататюрк до самой смерти был членом крупной масонской ложи. Атмосфера тайны, окутывавшая масонство, закрытость лож, способствовала тому, что при определенных условиях они превращались в центре не только философской, но и политической пропаганды и использовались для организации различного рода заговоров. Крупнейшим заговором турецких масонов называют революцию в Турции в начале прошлого века. Организовавшим ее младотуркам было в среднем не более 30 лет. Большинство из них учились в Европе и тесно сотрудничали с французскими масонскими ложами. Они фактически подготовили ликвидацию султанского правления и ввели в стране европейскую конституцию. Тайными членами масонских лож стали большинство министров первого турецкого правительства. Хорошо известный факт, в то время турецкая либеральная интеллигенция открыто призывала всех вступать в ложи. В начале века в Турции действовали более 10 масонских лож, и об этом не раз писали европейские газеты. Сегодня в Стамбуле их насчитывается не менее 17. По словам журналиста Арзу Гюрсой, автора политического еженедельника «Темпа», 9 из 10 образованных жителей города, принадлежащих к высшему обществу, члены одной из масонских лож. В правительстве Турции и ее армии и флоте после революции младотурков было очень много дамле, турецких масонов. Существовали целые масонские школы, которые воспитывали детей в духе масонских традиций. Турция обязана масонам введению Европейской Конституции и всем европейским преобразованиям. Масоны, стремившиеся возродить страну к новой жизни, заложили фундамент нового строя. В последние годы турецких масонов считают главными сторонниками вступления Турции в Европейский Союз. По словам Каяпа Шакаи, великого мастера масонской ложи, турецкие масоны в первую очередь стремятся популяризировать в стране европейскую культуру. Их поддерживают масоны Европы, которые заявили об этом во время празднования в Брюсселе 95-й годовщины основания Великой ложи Турции. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода «Время гостей». Трагические события осени 93-го года. Вспоминают, анализируют бывшие народные депутаты России Юрий Лучинский и Юрий Нестеров. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте Радио Свобода.
В случае России и Грузии речь идет о серьезном конфликте, который лучше предотвратить, чем потом гасить.
В Турции армянский вопрос один из самых сложных.
Происходящее в Газе перешло все границы дозволенного, подчеркнул Махмуд Аббас.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я сказал, но ведь сейчас как раз должны были объявить, кто получил Нобелевскую премию. Так что лучше я подниму трубку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760.